Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я и ведущий Роман Щепанский. Всем здравствуйте, всем добрый вечер.
Портал «Законе» представляю я, Рубен Маркарян, главный редактор. Здравствуйте.
Я напомню, что мы работаем в прямом эфире в течение часа на волне нашей станции. И надеюсь, что сегодня у нас получится час отработать, Рубен Валерьевич. Очень на это надеюсь, да?
Ну, в прошлый раз, вы видите, в прошлый четверг мы уступили.
Мы были на подогреве у президента
уступили
России.
Уступили место, да. Я посмотрел, что 12 минут мы успели провещать в эфире, а потом уступили место президенту. В принципе, мы же ждали этого.
Ждали.
Единственное, что мы просим прощения, наверное, у слушателей, что мы не успели сказать, почему мы прерываемся, потому что, ну, как-то так из уважения, там, больше, чтобы президент сказал, мы поэтому как-то резко оборвались. Ну, ничего, я думаю, нас простят, поэтому мы в этот раз повторяем наш эфир.
Да,
и... По сути,
да,
ту же тему.
Да. Да. Какая тема-то у нас?
Ну, мы начали такую интересную тему, вы ее тогда обозвали в прошлый раз грустной, или какой-то там даже трагическое, или траурное, не знаю. А на самом деле мы говорили об обыденных вещах, которые волнуют рано или поздно там каждого, это наследство. Ну, не в плане наследства, как...
Ну, кто-то убирает. Что здесь, да, веселого-то, я не могу понять, Рубен Валерьевич.
Так если философски к этому относиться, да, как у Губермана, да, по-моему, а вдруг устроена в природе совсем иная череда, и не отсюда мы уходим, а возвращаемся туда. Это что касается непосредственно грустной части. А о чем мы сегодня говорим, это правовой аспект, это наследство. И поводом для того, чтобы мы об этом поговорили, уже вторую неделю мы об этом, получается, говорим. Вот, да, потому что на рассмотрении Госдумы находится законопроект, который призван помочь потенциальным наследникам. Рано или поздно 90% являются наследниками. Ну, не всем, конечно, а тем, кто в наследство получил долги. Вот мы о чем сегодня поговорим. Потому что получить в наследство имущество, земельный участок, квартиру, как это поделить, ну, в общем-то, примерно себе люди представляют. А вот как поделить долги, и надо ли их вообще принимать, и что это за зверь такой?
Бывает. Еще надо знать, если у него долги, на самом деле.
Да, то есть вот как раз об этом мы и будем говорить. И у нас эксперты сегодня будут по телефону в студии, мы их будем выводить. Вот. И в каких случаях, получается, имеет смысл наследнику принимать наследство, в каких не принимать. Сейчас объясню, что я имею в виду. Законопроект, о котором я говорю, это рассматривается Госдумой по поводу страхования долгов. Ну, то есть, вот в каких-то ситуациях выплачивать кредит по долгам вот этого умершего человека должна будет страховая компания, а не наследник. То есть, вот сейчас тоже такая история имеется, но просто банки и страховщики об этом как-то молчат. Вот есть страховка у человека, и по идее...
Скончавшегося.
Да, в случае...
Это же не действует, если
в случае, ну, вот в том-то и дело, что в случае его смерти, ну, есть такое понятие, но в случае его смерти то по долгам отвечает страховая компания. Это такой... страховой случай. Просто, ну, нередко ничего не знавший ни о долгах, ни о договоре, там, этом, наследник просто берет, отдает эти счет долга свои деньги, не зная, что эта штука была застрахована. Ну, понятно, что не все заемщики заключают договор со страховой компанией. Некоторые банки за просрочку платежей там еще проценты начисляют, ну, то есть, как минимум полгода до официального вступления в наследство, там, на наследника еще проценты капает, пока будет вся получена наследственная масса. То есть он рад бы, может быть, наследники долги-то погасить за умершего родственника, чтобы наследство принять вместе с долгами. Но получается, что раньше, чем через полгода, не может по закону, а проценты банки начисляют. Это очень смешно. Ну, как смешно, грустно. Вот. А до этого момента у родни денег не будет. Понимаете? Да? То есть наследство, может, примет. Принял бы сейчас, рассчитался бы сразу, но вот не получается. Надо полгода ждать, пока там проценты капают. Так вот, в случае принятия этих поправок закона о потребительском кредите, закон так называется, кредитора обяжут предъявить страховщику требования о выплате возмещения. То есть это надо сделать на протяжении срока, прописанного в договоре страхования. Такой план. При условии, если заемщик самостоятельно не потребовал компенсации вот этой вот от страховщика. Если срок не прописан, банк должен будет направить требования в страховую компанию тут же, как только он получит известие о том, что наступил так называемый страховой случай. Ну, человек умер. Вот. Если нет, конечно, договора страхования и платить надо самим, то наследники, согласно Гражданского кодекса, наверное, кто-то об этом знает, могут отказаться от вступления в наследство. А если, не разобравшись, все-таки вступили в наследство, то вот ограничивается их ответственность по долгам умершего стоимостью унаследуемого имущества. Еще проще, если попытаюсь сейчас сказать, кто как бы не понял, потому что я, как мои коллеги там, или люди, которые меня знают, так особенно которые видели меня по телевизору на этом правовом шоу, отмечали, что я умею переводить с ненормального юридического языка на нормальный.
Давайте попробуем еще раз.
Да, значит, попробуем. То есть, если вот вы наследуете имущество, то есть кто-то умер, родственник, у вас там квартира, но еще одновременно вы знаете, что есть долги перед банком, кредиты какие-то, да, то вы можете подумать 150 раз, а вот вообще надо мне принимать наследство или не надо? Потому что, принимая такое наследство, вы принимаете одновременные долги там, со всякими процентами. Причем нет, не только может быть ипотека, еще что-то такое. И да, закон говорит о том, что с вас больше, чем вы наследуете, чем стоимость имущества, вы не должны будете заплатить. Mm-hmm. И поэтому этот человек начинает просто внутри включать калькулятор, думать, квартира стоит 10 миллионов, долги составляют 5 миллионов, в общем-то, есть смысл.
Да,
принимаю
конечно.
Наследство, да, и вот оно стоимостью 10 миллионов, там худо-бедно там покрою. Но есть нюансы, о которых мы можем как раз и поговорить. Есть нюансы, значит, заключаются в том, что если, допустим, человек наследует доли какие-то в бизнесе, умирает человек, у него ООшка, и вот наследуете доли, там, и говорите, тут что нам там, 10 тысяч рублей стоимость доли. Да, раз, и она перепала. А, вроде как 10 тысяч рублей, потом появляются кредиторы, которые говорят, так, ты все теперь вместо него, вместо вот этого самого, который умер, ты теперь отвечаешь по долгам, там, субсидиарная ответственность какая-нибудь. Вот он задолжал, там, набрал кредитов, и вот и банкротство началось, ты теперь за него отвечаешь. И наследник говорит, да ладно, что я отвечаю? Я он наследовал там на 10 тысяч рублей всего, да, это самое, это стоимость имущества. И тут начинается оценка этого имущества. Да, то есть производится независимая оценка. Они говорят, да нет, ты унаследовал, конечно, но это 10 тысяч рублей там в номинале, а на самом деле это стоит вон сколько. И начинаются суды, и оказывается, что унаследовал ты 100 миллионов. Хотя это очень-очень-очень сильно условно, но тут наследник может оказаться столкнуться с какими-то зубрами, которые там с него эти какие-нибудь бешеные миллионы изыщут. Потому как ты не знаешь, что ты унаследовал, а они знают, что как с тебя можно и чего взыскать. И причем сами это еще могут придумать. Это первый неприятный случай. Второй неприятный случай, он может быть такой. Вот, допустим, наследник знает, что умер богатый родственник, он наследует имущество, и надо обязательно его принять, потому что где-то там, на офшорных островах, есть какое-то там огромное имущество стоимостью миллионы. И ради того, чтобы найти это имущество и заявить свои права как наследника, нужно принять вот здесь вместе с долгами. Вот он начинает добросовестно рассчитываться с кредиторами, понимает, что если он не примет наследство, то как то же ему там где-то на офшорных островах что-то отдаст. И здесь получается, что на офшорных островах могут и не отдать, потому что там могут быть какие угодно договоры, там могут быть какие-нибудь договоры с этими юристами, которые не будут совсем гореть желанием что-то отдавать. То есть, очень много всего. И третий пунктик я, наверное, после паузы сейчас расскажу.
Да, после паузы
который уже нашумел даже в нашем...
Вопрос для слушателей какой?
Во-первых, расскажите о вашем мнении. Вы как считаете, что, может быть, ограничить как-то законом вот эту вот обязанность наследников принимать? Наследство или отвечать по долгам, либо все-таки обязать всех страховать. Если у тебя есть долги, то будь добр, их застрахуй, чтобы там не мучиться перед наследниками, потом не там откуда-то
с того... То есть это обязательно сделать, что ли?
Есть такие...
Это неправильно.
Что значит правильно, неправильно? Это вопрос
к слушателям. У меня должен быть выбор. Хочу страхую, хочу не страхую.
Вопрос к слушателям, да, Роман? Вы за слушателей ответили, а вдруг кто-то хочет? Нет. Например, вот я знаю, что в Германии ответственность адвоката должна быть застрахована, гражданская ответственность, а у нас не должна. Вот хочу, не хочу, иди.
Поэтому мы здесь, а не в Германии.
Почему? Я же член адвокатской палаты Берлина, да, поэтому я страхую свой, риск свой страхую там, а здесь не страхую.
Напомню.
Страховку пока. Или делитесь вашими случаями, а вдруг у вас есть опыт уже подобный.
Расскажите нам, как вы выходили из той
или иной ситуации. Да, или там мучаетесь с этим сейчас. Да, расскажите.
Вам бы лишь бы про муки услышать. 728-7703, код 8495. Уходим совсем ненадолго.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну, в общем, тема у нас сегодня, как говорит Маркарян, не грустная, не трагическая, как говорю я. Но человек умирает.
Обыденная.
А наследники узнают, что масса долгов есть. Ну, что тут грустного и трагичного? Конечно, ничего нету. Давайте послушаем. Послушаем слушателей, нехорошо, это тавтология. Слушатели выходят с нами на связь, 728-7703, код 8495. Марина, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Марина.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Хорошо, что вы затронули эту тему. Мне бы хотелось рассказать историю моей мамы. Моей маме 82 года. В 2005 году ее муж со своим приятелем организовали фирму, взяли в аренду нежилое помещение и сдали это помещение в субаренду. В 2016 году мамин муж умер. Она вступает в наследство, в том числе принимает долю в фирме. На момент принятия наследства никаких долгов не было и никем не было о них заявлено. Через год после вступления в наследство бывший партнер, ставший генеральным директором фирмы, подает на мою маму как на наследницу в суд о возмещении убытков, которые якобы нанес ее муж, будучи генеральным директором. Сумма иска 67 миллионов 456 тысяч рублей.
Нормально. Это что, да, что такого? Вот это, о чем я говорил, это посчитали, видимо, да, что он столько стоит. 67.
Да, да, да. Так, а в ходе судебных разбирательств истец сумму иска увеличил до 120 миллионов.
А ваша мама, она миллиардер, что ли? Как с нее толку-то чего взыскать? 82 года. Пенсионерка, наверное.
Ее фамилия Корейка.
Она, да, конечно, 82 года пенсионерка, да, ветеран труда.
Угу.
Вот. Ну, а суть вот в чем. Договор субаренды был заключен в долларах. В 2014 году был скачок курса доллара, и субарендатор попросил уменьшения арендной платы. Понимая серьезность ситуации, учитывая, что плата по договору субаренды – единственный источник дохода фирмы, и также, чтобы не потерять субарендатора и не потерять созданный бизнес, генеральный директор, мамин муж, пошел навстречу просьбе субарендатора и подписал дополнительное соглашение.
Марин, подождите. Да. Мы поняли, это вы рассказываете, это то, что было сделано покойным, ну, получается, да?
Да.
Мужем вашей мамы, да, а она, как она в эту ситуацию, она приняла наследство, и потом вдруг появляется сначала к ней требование на 67, вы говорите, миллионов, да, потом на 100 миллионов, и она что, 82-летняя женщина должна сейчас разбираться, кто там правильно подписывал договор, кто-то неправильно подписывал?
Ну, вот, приходится ей. А как она может это разобрать, потому что она никак вообще не участвовала в работе этой фирмы.
А я так, Марина, я так понял, там желание там имущество это забрать, что ли, у этих там партнеры какие-то?
Да, потому что, в общем-то, денег столько, конечно же, у нее нет.
Ну, понятно.
А вот это теперь придется продавать какое-то имущество.
Вы оставьте ваш телефон, да, там надо разобраться с этой историей. Но вообще случай показать. Это как раз то, о чем я вот начал говорить. Да?
Нет,
вот
Роман Валерьевич, а еще ведь говорят, что после 80 лет ничего интересного у человека не бывает в жизни.
Да, тут слушайте.
Это, однако, 67 миллионов на тебе долг висит, который увеличится до 100 миллионов рублей.
Да,
это же какая жизнь-то интересная уже пошла, уже как-то.
Ну, да,
о болячках забываешь, понимаешь? О том, что скрипит в коленях что-то.
Ходить в суд надо, да. То есть нанимать, видимо, адвокатов, что-то такое. Ну, понятно, что это же как раз вот об этом и речь. Если там были сколько-то там партнеров, 2-3 партнера, человек ведет бизнес. И, кстати, да, о чем я и говорю. Вот ты же не знаешь, сколько это весит. Сколько это весит, это, ну, такой сленг, да, сколько это стоит на самом деле. А партнеры знают. И если они так что-то замыслили, они говорят, ну, давай, вот ты там прими, а потом... И начинают вот это пытаться отжать. Ну, то есть забрать, говоря таким нормальным языком. Конечно, 82-летняя женщина, откуда она знает? как это все работает. Они там векселей понаподписывают каких-нибудь, потом придут, скажут, ну, вот ваш муж там векселей понаподписывал, отдайте нам квартиру, которую вы наследовали. Вот это вот забавная история. Конечно, здесь самому не разобраться.
Слушайте, а вот у меня был звонок, когда звонил женщина и сказал, что скончался наш отец, и мы с братом по закону вступали в наследство на его двухкомнатную квартиру. А у отца, оказывался, был долг перед банком, там, не помню, там, 300 тысяч рублей. Брат говорит, слушай, ты сейчас заплати его, а потом я тебе деньги отдам.
Угу.
Ну, она и погасила, а потом брат сказал, что ничего я тебе и не отдам. Вот так вот она попала, понимаете?
Бывают такие семьи.
Просто взяла и попала.
С добрыми отношениями.
Да, или как-то брат перестал быть братом. Уже
такое, к сожалению, такое часто бывает. Такие вот бывают
какой
граждане.
Какой мы делаем вывод, Роман Ильич?
Ой, доверяй, подписывай, иди к юристу, советуйся. Родственник, не родственник, это никакого значения не имеет. Давай-ка будь добр, там, заключай договор, читай каждую букву, а то же как обычно. Там. Слушай, мы с тобой об этом-то договорились, да? Иногда даже договор, вот ко мне сколько раз приходят люди, говорят, ну, мы там договорились, и вот, а он сейчас меня что-то требует, ну, я читаю договор и говорю человеку, ну, тут так написано, что ты его должен, да, вот. Да не, мы на самом деле ведь не так договаривались, я говорю, ну, в договоре написано вот именно так. Да нет, это просто бумага, я там ее подписал, не читая, мы же друзья, я говорю, зачем вообще подписывал? Ну, то есть, если вы такие друзья, могли руки друг другу пожать, и все. А если вы что-то подписываете, читайте, что подписываете. Я всегда говорю и клиентам, и друзьям, даже родственникам. Мы подписываем договор не для того, чтобы просто бумагу испачкать, да, и даже не для того, чтобы судиться потом, чтобы никто не обижался. Мы подписываем договор для того, чтобы не забыть, о чем договорились. Ну, потому что иногда бывает так, что там, ну, проходит 5 лет, он говорит, слушай, помнишь, мы там договаривались о том-то? Да кто там помнит через 5 лет? Достается бумага, и там написано, вот о чем мы договорились. А если уж дело доходит до суда, то есть статья Гражданского кодекса, подождите, какая она, 421-я, по-моему, которая говорит о том, что при толковании договора, который стороны заключили, суд принимает во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное.
Mm-hmm.
То есть, вот как вот суд так толкует, вот написано вот такие буквы, вот значит, вот это, и об этом вы и договорились. Все остальное не имеет никакого значения. Там, я имел в виду не вот это, я так вот подозревал, что вот это, вот что написано буквами в договоре, то суд и принимает во внимание.
Это, знаете, когда мне тоже позвонил Рубен Валерьевич, один мужчина, и говорит, а вот его скончался мой родственник, там, 10 лет тому назад я не стал вступать на наследство, у него под Липецком была земля, много земли, дом нафиг мне не надо, у него были там долги, не вступил. Вот спросите у своего адвоката, часто я могу вступить, а что изменилось? А там минеральные источники открыли, там санатории строят, понимаете? Я бы сейчас мог сдавать эту землю там в аренду, там, построить бы что-нибудь.
Не угадал, на зеро не поставил.
Не угадал, что там источник. Надо же было сначала выяснить, а что, может, там источники есть минеральные, понимаете?
Да, может, нефть. Да,
не, ну, нефть в Липецке, это как-то вы сильно, Рубен Валерьевич.
Ну, а что, нефть у нас везде есть, просто глубоко копать надо.
Да.
Поэтому да. И в Липецке, я уверен, тоже есть. Просто не очень удобно там ее доставать.
И я напомню, что сегодня мы не говорим про нефть, сегодня мы говорим про долги, и это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, 728-7703, код 84495, на связь с нами выходит.
На связи у нас Алла Незнамова, заведующая кафедрой гражданского права и процесса Академии труда и социальных отношений, кандидат юридических наук. Алла Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые коллеги, здравствуйте.
Алла Андреевна, вот, может, начало программы вы слышали, тема у нас по поводу долгов и наследства, этих самых долгов, а не имущества. В чем, по вашему мнению, главное риски и злоупотребления при наследовании активов? Вот у нас уже слушательница была в эфире, которая рассказала, как ее мама унаследовала там вместе с каким-то имуществом еще вот на 100 миллионов рублей, оказывается, себе активности вместо активов там на старости лет. И, на ваш взгляд, кто больше защищен вот сейчас в правовом плане, кредиторы или наследники?
Поняла. Спасибо. Уважаемые коллеги, вообще тема на самом деле действительно очень интересная, и, наверное, не одну программу ей нужно посвятить, потому что наследование долгов действительно актуальный на данный момент вопрос. И если говорить о том законопроекте, который вы сегодня затронули, где, по сути, цель законопроекта заключается в чем? В том, чтобы граждане могли избежать очень распространенные на сегодняшний день случаев, когда, по сути, кредитные организации предъявляют какие-то претензии, да, к заемщикам, к их наследникам непосредственно. И чтобы, соответственно, кредитная организация могла проверить в первую очередь, есть ли этот договор страхования или нет, чтобы не сразу предъявлять к заемщику или наследникам, соответственно, требования, а сначала к страховщику.
Угу.
То есть, по сути, данный законопроект, на мой взгляд, он действительно имеет место быть. Институт страхования в данном случае действительно является достаточно интересным и активным. Но здесь еще хотелось бы немножечко перевести разговор в другую плоскость и поговорить о том, что кредиторы у нас тоже сталкиваются на этом пути достаточно с большим количеством трудностей. Ну, то есть, начиная, если мы не говорим о кредитной организации, да, о физическом, например, лице, начиная с того момента, по сути, как вообще кредитор должен узнать, что должник умер, в принципе, как мы с вами знаем, мы не сразу, да, об этом можем узнать. Здесь мы либо от пристава можем как-то узнать в ходе исполнительного производства, либо от арбитражного управляющего в ходе процедуры банкротства.
Ну да, а если все окей, то откуда он узнает? Ну, есть долг, есть.
Да, собственно, и здесь тоже есть свои сложности, с которыми сталкиваются кредиторы. И у самого кредитора, по сути, есть всего несколько инструментов для взыскания этого долга с умершего. Ну, первый инструмент это какой? Это либо перевод долга на наследников, да, по решению, опять же, таки суда, достаточно затратный по времени процесс. Либо второй вариант – это необходимо обанкротить этого умершего и погасить свой долг уже за счет его личного имущества. Ну и здесь, опять же, кредитор у нас столкнется с несколькими проблемами. То есть надо выявить этот круг наследников. Кроме того, надо понимать, что наследники могут просто-напросто продолжать пользоваться этим имуществом путем фактического вступления в наследство. Ну и вторая, наверное, сложность здесь – это заключается в том, что нужно перевести, по сути, этот долг в установленном законом порядке. Мы с вами знаем, да, что официально этот порядок подразумевает в том числе и судебный процесс, который также достаточно трудоемкий и затратный по времени. Поэтому говорить здесь о том, кто больше у нас защищен, наверное, здесь есть у каждой стороны, да, и сильные стороны, и минусы, и достаточно много разнообразных подводных камней, начиная, да, по сути, с того, как найти имущество, как найти должника, да, то есть здесь очень много вопросов, которые требуют своего внимания. Если говорить, опять же, о законопроекте, в целом, мое мнение, я все-таки поддерживаю данный законопроект, потому что, по сути, гражданам, которые, ну, не сильно, скажем так, юридически подкованы, получив наследство вот этот вот долг, достаточно сложно вообще понять, что с этим делать. И понять, что нужно в первую очередь, например, идти искать какой-то страховой договор, обратиться к страховой компании. И будет существенно проще, если действительно эти запросы будут идти именно от кредитной организации. Ну, если вкратце, собственно, вот мое мнение таково.
Да, ну, наверное, в кредитном договоре должно быть сразу указание, что этот долг, ну, в случае смерти застрахован, тогда понятно, что когда кредитор появляется с кредитным договором, говорит, вот тут есть долги, то он будет написано. А так получается, если об этом нет ссылки в договоре, то иди ищи договор страхования. Да? Никто ж не знает, а кредитор сам про него говорить не будет ничего.
Ну, вот о том и речь, да. И получается, что наследник у нас не понимает, есть этот договор, нет вообще, был он когда-либо заключен или нет. Поэтому, в принципе, законопроект имеет место быть, на мой взгляд, и, наверное, в какой-то мере он поможет решить данные проблемы.
Ну, а когда станет законом, да. Спасибо, Алла
Спасибо.
Андреевна. Да, это Алла Незнамова была заведующая кафедрой гражданского права и процесса Академии труда и социальных отношений, кандидат юридических наук.
728-7703, 728-7703, код 8495. Напомню, совместно проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Сегодня мы говорим о долгах, о наследниках, о наследстве.
А какие бывают долги, кстати? Знаете, бывают наследуемые, а бывают ненаследуемые. Вот те, которые наследуются, долги, вот это как раз кредиты в банках, задолженность, кстати говоря, по оплате коммунальных услуг, налоговая задолженность. Перед физическими лицами долги тоже наследуются. Ну, бюджетные вот эти платежи всякие разные, если задолжал там. Вот. По договорам купли-продажи собственности, если купил, а заплатить не успел, тоже эти долги переходят. Да, ну, это, в общем-то, справедливо. Долги по аренде недвижимости, пени-штрафы. Вот. Вот все эти долги не должны, конечно, подтверждаться документально. Там, от простой расписки до там, требования налогового. А вот ненаследуемые долги, ну, то есть если вот они имеются у человека, который умер, да, то, а это такие. Ну, если уж, чтобы было понятно, как определить тот долг, который не наследуется, он неразрывно связан с личностью покойного, ну, то есть с личностью наследодателя. Вот это, например, алименты, да, там право на алименты, или там на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью. То есть вот эти долги не переходят там, к наследникам. Они просто аннулируются со смертью человека. Вот. Родственники долг за умершего платят в неизменном виде, потому что имущество переходит умершего к другим лицам в неизменном виде, как единое целое, в один и тот же момент. И означает, что и долги точно так же переходят. Вот, кстати, был случай такой, довольно известный там, в юридической среде, резонансный, нашумевший в Саратове, по-моему. Я о нем вот в прошлый раз начал уже что-то говорить. Как после смерти матери его долги по кредитам в Сбербанке на такую большую сумму, превышающую 100 тысяч рублей, достались детям. А они несовершеннолетние, и получилось так, что суд сказал, они приняли наследство. А они, значит, вообще в детском доме или в приемных семьях, один только жил с матерью. И суд рассудил так, ведь у нас два способа принятия наследства. Либо нотариус открывает наследство и выдает свидетельство о праве на наследство, вот считается признан, наследник наследство принял. Либо не пошел вообще к нотариусу, живет себе в квартире, наследует предметы там, домашнего, утварь, там, обиход, там, туда, там, телевизор на стене висит. Ну, вроде как пользовался, так и продолжает пользоваться. И оказывается, по закону, для некоторых это новость, что вот раз ты вот так продолжил жить в этой же квартире с этим же имуществом, ты вступил в наследство, а значит, и наследовал на эту сумму долги. Mm-hmm. Получай сюрприз. Как в Саратове с этими несовершеннолетними детьми произошло.
728-7703, код 8495. Юрий Иванович, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте, Роман, здравствуйте. Хочу задать юристу вопрос. Такой короткий. По какому каналу телевизионному, в какой день и в какое время он дает информацию свою?
Вы же телеведущий у нас. Телезвезда, я бы сказал. Телезвезда.
Спасибо, лестно слышать. Да. Советы я даю вот сейчас, в данном случае, и отвечаю на вопросы по понедельникам и средам в 7 утра на утро на НТВ. Там есть такая рубрика, называется «Имеем право». Ну, люди пишут вопросы, мне их передают, я на них готовлю ответ, и вот по понедельникам и средам отвечаю. А все остальное, вот эти публицистические там правовые шоу, они сейчас их в эфире федерального канала НТВ нет, но на НТВ право весь эфир, пожалуйста, с утра до вечера. Там меня...
Канал НТВ, да?
Да, НТВ. НТВ право это НТВ. Спутник, а
время?
Вот... Я же говорю, в 7 утра.
7 утра.
7 утра, понедельникам и средам.
Юрий Иванович, вы просыпаетесь в 7 утра уже, да?
Ну, вся страна просыпается.
Да, конечно. Я всегда слушаю передачи, которые ведет Роман Щепанский.
Это правильно дело. Да, да. Так что включайте, Юрий Иванович, телевизор в 7 утра, и там будет Маркарян рассказывать вам.
Да,
отвечать на вопросы. О чем рассказываете, господи?
А отвечаю на вопросы зрителей. То есть они присылают... они присылают туда на канал, мне передают вопрос, там, за неделю скапливается там несколько, и я прям в порядке блица отвечаю.
А что нам делать с мусором в космосе? На такие вопросы вы отвечаете?
Ну, не очень правовой вопрос, он скорее из области экологии. Но я бы ответил, наверное, утилизировать там.
Так, давайте я напомню, что это прямой эфир, это радио Москвы, это совместный проект нашей станции информационно-правового портала Закон.ру, 728-7703, код 8495. Слушайте, если наследник несовершеннолетний, он тоже будет там платить по долгам? Можно же там защищать трехлетнему мальчику, внуку своему?
Нет, он наследует долги точно так же, как и наследует имущество. Так же не бывает, так это же несправедливо по отношению к кредитору. У кредитора быть пятеро детей, да, поэтому просто... расплачиваться за несовершеннолетнего...
То есть такая фишка не пройдет?
Представит его опекуну, попечителю или кто там, если он несовершеннолетний. Вот, но, ну, представьте, да, человек взял ипотеку, там, не рассчитался, умер, спасибо, да, ребенок получает квартиру, да. И, а кредиторка говорит, здрасте, подарил, что ли? Ну, вот в том-то и дело, что
придется... Плохо, что не подарил.
Придется рассчитываться.
728-7703, код 8495, с нами очередной эксперт уходит на связь, давайте скажем, кто это.
Это Сергей Макаров, советник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент кафедры нотариата Московского государственного юридического университета имени Кутафина. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Сергей Юрьевич, вот прописать более четко границы требований кредиторов по наследуемым долгам не стоит ли в законе? И справедливо ли, что получается, вот как вот я сейчас озвучил, суды взыскивают долги там, умершей матери с ее детей, или наследники получают иски о взыскании долгов, они вообще, получается, без понятия, а рассчитываться придется.
Справедливо. Я понимаю, что говорю непопулярные слова, но кредиторов надо защищать по общим правилам. Особенно с учетом того, что наше правосознание не стопроцентно стабильное, и многие граждане долги не рассматривают как часть наследства. Наследство для них – это недвижимость. А то, что надо еще долги погашать физическим лицам, займы, банкам кредиты, это как-то в парадигму наследника в большинстве случаев не вписывается. И отсюда общественное напряжение по поводу долгов и много нехороших слов в адрес даже законных долгов. Поэтому желательно право кредиторов, конечно, прописать. Сейчас ситуация несколько лучше, потому что был период, когда кредиторы должны были заявить претензии в течение 6 месяцев. И судебная практика складывалась, ну это было давно, лет 15 назад, что... пресекательно это рассматривалось. Если кредиторы в течение 6 месяцев с момента смерти наследодателя о себе не заявили, то все, долгов нет. Сейчас эта ситуация выправилась, кредиторы, их права защищены, если, конечно, долг законный. Я, может быть, удивительную сейчас вещь скажу, может быть, нет, но бывают, извиняюсь за просторечное слово, липовые долги, в том числе просуженные липовые долги. Ну, это такой профессиональный профторический.
А вот у нас слушательница была в эфире вот сейчас, вот только что, которая сказала, что мама 82 года унаследовала там какое-то имущество, а тут эти бывшие партнеры, как давай плодить, сначала 60 миллионов, потом 100 миллионов, и все что-то через суд, видимо, да, там на пенсионерку. Вот что-то такое, видимо, да, это то, что раз, я так понял, ну, я не знаю существа дела, но раз долги возрастают, значит, там просто оценочка какая-то появляется, проценты какие-то капают, там, видимо, такая.
Скорее всего, да. Скорее всего, да. У меня в практике был случай, когда почти через 3 года после смерти мужа его жена получила сначала претензию, сначала звонок, потом претензию, потом иск от человека, который будто бы ее мужу при жизни дал в долг 39 тысяч долларов США. С письменным договором, с 2 свидетелями. И, по счастью, судебным процессом удалось защитить ее интересы, потому что долг был абсолютно придуманный, свидетели были фальшивые, но подпись подделали достаточно хорошо этого человека умершего. Но, по счастью, удалось отстоять интересы ее вдовы и всей семьи. Вот такие ситуации нужно максимально жестко пресекать, чтобы подобные липовые долги... Ну, с кредитами немножко проще. Все-таки кредитная система достаточно хорошо регламентирована. А вот долги, которые будто бы давали физические лица, вот здесь нужна максимальная жесткость. Я считаю, что если такой случай был выявлен, то как-то нужно более автоматически подобных лже-кредиторов, лже-заемщиков, взаимодателей как-то к ответственности привлекать уголовный.
Да.
Чтобы они боялись.
У меня в практике был этот подпись настоящая, просто очень доверял этот наследодатель, ну, который умер. Бухгалтеру нараздавал ей бумажек там с подписью со своей. Подпись настоящая. Да, да. А та напечатала там.
В нашей бизнес-сфере такое есть. Действительно, доверенным людям раздают чистые листы со своей подписью. Что потом с этой подписью будет, ничего неизвестно. В одной моей практике был такой случай, когда умерший бизнесмен такие нараздавал подписи. Наследникам повезло то, что у него была предельно простая подпись, треугольник.
Крестик, да.
Ну, не крестик, треугольник. Вот 3 черточки, соединенные вместе. И эксперты сказали, что это не подлежит исследованию.
Не представляет возможным определить, да, там достоверно, что за треугольник.
Вот, поэтому мошенникам не удалось этим воспользоваться. Но еще раз хочу сказать, максимальное просвещение граждан нужно. Потому что, ну, наверняка вам известны случаи, и будут известны случаи, когда наследники недоумевают, а с какой стати они должны платить долги наследодателя. Должны. Это часть наследства.
Ну, мы с вами, как коллеги, мы знаем неоднократно, как иногда клиенты обращаются. Я тут взял в долг, он понимает, что взял. Говорит, а как мне не отдать? Я всегда говорю, почему это не отдать-то? Отдавать-то надо, да, что это такое?
Естественно.
Как мне не отдать? Не-не-не,
вы знаете, мне тут позвонил по контактному телефону один мужчина и спросил меня, скажите, если я возьму кредит в банке, а потом принесу справку, что я психически больной, я не должен возвращать этот кредит, он спрашивает.
Он уже позвонил на радио, значит, да. И спросил. Значит, спросил, уже да. Справка ему не нужна. Здесь совершенно очевидная вещь.
Ну, если он скажет, что я сумасшедший, я не давал отчету, что я беру там деньги.
Ну, что вы ответили, Роман?
Я говорю, я спрашиваю адвоката.
И сразу психиатром для свидетельства.
Да, да.
Того, что он нормальный.
Отлично, да. Ну, понятно, да. Спасибо за мнение. Да, Сергей Макаров был советник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент кафедры нотариата Московского государственного юридического университета имени Кутафина.
Так я вам более того скажу, Роман Валерьевич, что у меня несколько было таких звонков, но уже там давно спросите, когда тема поднималась, там банковские кредиты, спросите у своих гостей, Роман, какую минимальную сумму я могу взять, чтобы банк в случае неотдачи не обратился бы в суд? Я говорю, как вы себе представляете ответ? Наверняка есть какая-то минимальная сумма, которую ты берешь, потом банк, да ну его к чертовой бабушке. Себе там дороже будет. Видите, что людей-то волнует?
Слушайте, ну, на самом деле, вопрос-то не праздный. У меня...
Конечно, не праздный. Если бы вы сейчас отвечали на этот вопрос, то рейтинг у вас просто зашкалил.
Я вам скажу, слушайте, он сейчас зашкалит рейтинг, потому что...
Не надо, у нас программа де юра.
У меня был случай реально, да, когда банк, довольно известный, не буду сейчас называть наименование этого банка, вот, он простил, по сути, долги на... Как-то, ну, на самом деле, кредит был, можете себе представить, на 100 миллионов долларов. Он продал этот кредит, этот банк, ну, какому-то лицу там, за 30 миллионов долларов. То есть, с дисконтом 70 миллионов долларов. И это было, ну, для меня это было очевидно, что это схематоз, и это, ну, просто вместе с этими долгами продали чужое имущество, как бы заложенное. Я когда мы там возбудили уголовное дело, я представлял потерпевших, я, естественно, там формулировал вопросы к этим жуликам, которые это продали, да, и задавал вопрос, вы что, не видели, вы что продаете? Вы продаете 100-миллионный кредит за 30, а этот кредит обеспечен еще имуществом на 200 миллионов. То есть вы видели, что вы делаете? А знаете, что мне отвечают? Вы знаете, мы такой большой банк, мы всемирный такой банк, у нас там столько филиалов, да. У нас вот по всему миру просто считаются, и у нас там сидят финансисты где-то в Мумбаи, и вот они посчитали, что вот сейчас, в данном случае, нам выгоднее продать за 30 миллионов, потому что где-то там в Уганде вот эти 30 миллионов, если сейчас... То есть, ну, понимаете, вот так вот просто взяли там и...
Дурака включили.
Включая дурака, рассказывают, что какие-то индусы там где-то сидят, посчитали экономическую выгоду на фоне глобального вот этого самого всего, глобальной сети вот его филиалов этого банка, а на самом деле просто жулики реально.
728-7703, код 8495, мы уходим ненадолго.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Да, ну я же говорил, что если у тебя есть кольт, ты можешь ограбить банк. Если у тебя есть банк, ты можешь ограбить всех. Это же старая американская такая поговорка.
Даже тех, у кого есть кольт.
У кого есть кольт. Это да, слушайте. А тут вот не так давно была такая история, что мне позвонил мой знакомый и сказал, что у жены скончался отец.
Тесть.
Плохо, я говорю, плохо. Осталась квартира. Я говорю, хорошо. Он говорит, ну, тесть был игрок, у него есть карточный долг.
Ты спроси, вы там опять своих... плохо, да?
Нет, я говорю, ты спроси, а как ты, наследуются ли карточные долги?
Вообще священные.
Нет, ну я серьезно, Роман, а что тут? Дурака включать. Давай, мы не в Мумбаи, понимаете? А вот это как? Убить-то могут, нет?
Я же говорю, священный карточный долг. Поэтому тут надо сильно подумать, а кому должен? Это сейчас, ну, не юридический вопрос, но иногда действительно, вот у меня вот был не так давно один...
Ну, это жизненный вопрос.
Да, не так давно был один клиент, который терзался дилеммой. То есть ему принять всю вину на себя или все-таки там, ну, сдать того, кто ему поручил совершить преступление. Да? Ну, когда он понимал, да, что он там попал в какую-то неприятную ситуацию, и он там на 2% всего-навсего виноват, а на 98% виноват его начальник. И он говорит, вот мне начальника сдать, что он мне поручил или нет? Я говорю, ну, я ж не могу советовать, да, как бы дело-то твое, но как бы учитывая, что ты здесь не очень виноват, ты, конечно, можешь начать сотрудничать и сказать, что так и так получил команду, поэтому вот это вот исполнил. Он посидел, подумал, говорит, не, наверное, скажу, что он меня бес попутал. Почему? Потому что, ну, меня максимум чего посадят, а он-то меня грохнет.
Да.
Ну, вот так вот, поэтому это вопрос выбора.
Слушайте, а у меня вот еще, я быстренько расскажу эту историю, мне рассказывал адвокат, который много лет был судьей, он сказал, что я в Ташкенте в советское время судил одного человека, который выкинул на балконе постановление, которое было написано «Долой Брежнева». Я вам не рассказывал, нет?
Mm-mm.
Оказывается, у него был большой карточный долг, он скрывался в квартире в съемной, в высотке, приехали, стали ломать дверь, выяснили, где он. Он забаррикадировался, быстро написал на простыне «Долой Брежнева», вывесил этот плакат, приехали соответствующие люди в штатском и спасли ему жизнь, понимаете?
Ну, да, тут есть... у людей бывает такие...
А вот за что его судили, как вы думаете?
Без понятия.
За антисоветский призыв.
Ну, там могли надолго, кстати.
Надолго.
Можно было по первому преступлению как-то поменьше получить, чем за антисоветчество.
Тут он жив хотя бы остался. Давайте послушаем еще одного эксперта. У нас времени остается мало, но мы успеем, я думаю, за 7 минут послушать.
Обязательно, да. Владимир Кузнецов, вице-президент Ассоциации юристов в сфере ликвидации и банкротства, председатель Общероссийского профсоюза медиаторов. Владимир Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Добрый.
А вот поделитесь опытом, в чем сложность наследственных процессов, когда речь идет о сложных активах, и вот порой, как вот мы сейчас от предыдущих экспертов и даже слушателей слышали там, о нечистоплотном поведении бывших деловых партнеров, как вот самому наследнику себя застраховать и не стать самому банкротом?
Ну, здесь несколько моментов, наверное, на которые надо обратить внимание. Человек, который находится уже в возрасте, где риск наступления смерти серьезно увеличивается, должен всерьез задуматься о том, как будет наследоваться его бизнес. Для этого сейчас в законодательстве есть такое понятие, как личный фонд, наследственный фонд. Если человек заранее об этом позаботился, то можно отрегулировать, как бизнес будет функционировать и после смерти. Если мы говорим о том, что вместе с активами могут прийти долги, то и если непонятны точно стоимость активов и величина долгов, насколько соотносима с размером активов, то можно провести такую процедуру, как банкротство наследственной массы. Немногие об этом знают. Нечто похожее на процедуру банкротства физического лица. Но при этом можно будет тогда точно в результате понять, есть что принимать или нет. В любом случае, если провести банкротство наследственной массы, то человек не примет больше долгов, чем активов. И если будет разница в пользу долгов, они просто будут списаны. Многие об этом не знают, наверное, просто нужно обращаться к тем, кто разбирается в этой отрасли права, для того, чтобы получить как минимум правильную консультацию и определить для себя уже стратегию поведения.
Да, мы обычно и говорим, что если возникает вопрос, идите к юристу. Ну, просто ж вы знаете, люди гуглят, читают газеты, да, чувствуют, что они сами тоже могут. И для того, чтобы они пришли к такому выводу, все-таки идти к юристу, для этого существует наша программа. Мы говорим, слушайте, есть сложности, они вот такие, давайте приводите примеры. Вот. И поэтому сейчас люди вас услышали, поняли, что в словосочетании банкротство наследственной массы совершенно точно не разобраться, поэтому и пойдут, наверное, куда следует, то есть к нам, к вам.
Ну, будем надеяться, что выберут именно не попытку самообучения с неизвестным результатом, а именно сразу обращение к квалифицированной помощи.
А что вы думаете по поводу страхования вот этого наследства, ну, долгов? Как страховые компании с радостью страхуют такую вещь? Или не сделают ли это обязательно? Да, что если кредит получают, то обязательно должен быть застрахован, например, по случаю смерти.
Ну, страховка от смерти, либо от утраты трудоспособности, это хороший инструмент для любого человека в любом возрасте. Какой бы возраст у нас с вами ни был, хоть 20 лет, хоть 50, вероятность того, что кто-то из нас может погибнуть в ДТП, либо еще при каких-то обстоятельствах, она на самом деле реально существует. И для того, чтобы не нагрузить своих родных, близких дополнительными проблемами, в любом случае, даже если вам не предлагают такую страховку при получении кредита, то об этом имеет смысл задуматься как минимум самостоятельно. Насколько страховые компании готовы страховать? Ну, вы же понимаете, что это бизнес, и если они видят серьезный риск со стороны заемщика по линии здоровья, например, то либо не выдадут кредит, либо не будут его страховать, если этот риск слишком высок. Ведь задача страховой компании не выплатить страховое возмещение, а заработать. Глобально-то это же все-таки коммерческие организации.
Ну, так, поэтому, собственно, как и банк тоже сильно не разбегается выдавать кредит там, человеку в возрасте. Я тут тоже спросил, говорю, вы мне на какой срок дадите кредит? Он говорит, вам сколько? Я говорю, ну вот там 54. А, ну вам там лет на 5 дадим. Да. Я говорю, а что, нельзя на 20, как всем? Он говорит, не-не-не, вам нет. Все.
Ну, это так действительно есть. Банки – это тоже коммерческие организации, основная задача которых – получение прибыли. Поэтому они оценивают здраво, с одной стороны, сколько могут заработать, а с другой стороны, сколько могут и потерять. Поэтому, ну, и либо применяют при больших сроках кредитования дополнительные механизмы, либо поручительство, либо залог каких-то активов, которые, ну, достаточно быстро можно реализовать. Ну, то есть, это всегда, ну, скажем так, такой торг, диалог, на какой срок дадут и под какое обеспечение.
Спасибо большое, спасибо.
Да. Владимир Кузнецов был вице-президент Ассоциации юристов в сфере ликвидации и банкротства, председатель Общероссийского профсоюза медиаторов.
А вы знаете, я тут вспомнил такую жутко печальную историю. Один житель штата Иллинойс получил на наследство неплохую землю, сколько там акров, и получил дом, который принадлежал его роду много-много десятилетий. Ну, он вступил в наследство, приехал, живет недалеко от города, все прекрасно. И вдруг на чердаке он находит книгу библиотечную. И как пресный человек решает ее вернуть в библиотеку, дескать.
Это ошибка была, чувствую, да.
Это была гениальная ошибка. Он едет в этот городок, где эта библиотека была, оказывается, что эту книгу взял его прапрадед в 1908 году, а там набежало 130 тысяч рублей долларов штраф. Uh-huh. А то, что он получил наследство, стоит на 7 тысяч дешевле, понимаете? Оплатить-то надо. Вот он порядочный человек какой оказался. И главному суду-то обратился. Ничего не скостили, потребовали и все.
Америка, господи, дикая страна, я вам скажу, да, получается так. Хороший человек, ему можно было простить только потому, что книгу вернул, тем более, видимо, раритетную, да. Они нет, вот все тут, доллар правит их умом, честью, доллар вырос у них вместо совести.
Вы вот сейчас какую передачу перешлете сейчас?
Я не помню.
Международная панорама, что ли? Международная панорама сейчас это, что ли, идет, и все.
Что-то понесло Остапа, да.
Итак, давайте еще в завершение напомним нашим слушателям, о чем мы говорили, самый главный вывод, какой они там должны сделать. Что можно сделать, чтобы не платить, что, господи?
Что значит не платить? Нет, платить-то надо.
Но не надо.
Мы напоминаем, да, что при наследовании имущества одновременно наследуются те долги, которые есть у наследодателя, были у наследодателя на момент вот его смерти автоматически, кроме тех, которые связаны непосредственно с его личностью. Ну, там право на получение алиментов, там, или право на возмещение ему вреда здоровью, это не наследуется. Все остальное вы должны понимать, да, там дедушка умер, квартиру оставил, и вдруг окажется, что у дедушки есть там займы, есть кредиты. И вы тогда должны посмотреть, а вам вообще это надо или нет, ну, то есть вступать в наследство.
А да, как узнать сумму его долга? Это можно узнать до вступления?
Ну, вот видите, как...
Кто мне даст эту информацию?
Вот об этом и речь, что ну, это иногда бывает так, что появляются кредиторы уже после того, как заявляется там право на наследство. Ну, вот на это есть 6 месяцев, когда принимается наследство. Вот. И законопроект, видите, сейчас, который рассматривается, говорит о том, что нужно как-то рамки очертить, чтобы потом человек вступил в наследство, квартиру получил, потом появился какой-нибудь кредитор и говорит, да, спасибо, тут разница в 2000 рублей, поэтому больше головняка, пока ты там оформляешь что-то. Вот. А хорошая вещь, как вот было сказано, это страхование, то есть если вы сами приобретаете какое-то имущество и одновременно с ним долги, ну, то есть ипотека та же, допустим, то не поленитесь застраховать в случае смерти, чтобы ваши наследники там не наследовали долги. Это такая история. Ну, опять же, очень внимательно надо следить за, особенно если вы наследуете такие сложные долги обязательственные, как то, вот как первая у нас, как ее, Марина звонила, да, которая у мамы ее унаследовала там чего-то такое, и потом это вдруг чего-то стало стоить в виде долгов там 100 миллионов, я так полагаю, что просто кто-то это чего-то хочет забрать, бывшие партнеры. И здесь, да, здесь без юриста не обойтись, думать, там все дружат, все партнеры. Иногда ведь долги какие-то, да, которые были у там, покойного, вот когда он был жив, его личность, она позволяла ему как-то снижать проценты, там, перекредитовываться. Ну, то есть он вроде как бы жил, и все понимали, что да, он бизнесмен, у него есть долги, но все ему все время всегда прощают. Mm-hmm. А потом, когда, получается, он умер, эти, которые ему-то прощали, но вам не будут как наследнику, им придут и скажут, слушай, мы-то понимали, что ну, мы там где-то как-то, у нас бизнес сегодня, мы ему прощаем, завтра он нам... А с тобой мы дела не имеем, поэтому вот тебе цифра, будь добр, там, по ней рассчитывайся. Поэтому здесь надо вот, когда наследственная история вдруг случается, надо идти, наверное, к юристу и советоваться.
Все, мы выходим, уважаемые слушатели, из эфира. И, как говорит Турбат Валерьевич Маркарян, если найдете старую книгу библиотечную, которую взял ваш прадедушка или прабабушка, не возвращайтесь.
Ну, лучше к юристу сходите. Вдруг,
и подарите ему.
Вдруг она, эта книжка, сейчас стала стоить больше, чем долг по ней. Вот тогда да, тогда есть смысл ее наследовать.
Спасибо всем, кто был с нами. Всем хорошего, теплого вечера. Берегите себя.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.